Здравствуйте. Сегодня четверг, 16 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Художница Саша Скочеленко приговорена к 7 годам колонии по обвинению в распространении так называемых фейков про российскую армию по мотивам разжигания вражды и ненависти. Израильские военные нашли оружие и боевое снаряжение в больнице Аль-Шифа в городе Газа. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Также сегодня.
Он говорил, как прекрасна Россия, как великолепны ее просторы, какие сердечные люди в ней живут. И показывал Путина с человеческой стороны. Вот обыкновенный человек, хоть и президент.
Известный немецкий журналист Хуберт Зайпель получал сотни тысяч евро от российского миллиардера Алексея Мордашова за написание книг о Владимире Путине. Суд приговорил художницу Сашу Скочеленко к 7 годам лишения свободы по делу о так называемых фейках о российской армии за замену ценников в магазине «Перекресток» на стикеры с информацией об обстрелах мирных жителей Мариуполя и других событиях, связанных с российским вторжением в Украину. В СИЗО, несмотря на плохое состояние здоровья, Скочеленко провела более полутора лет. Вместе с десятками сторонников Скочеленко сегодня в суд поддержать ее пришли Александр Сокуров, кинорежиссер, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и депутат Законодательного собрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский. Хотя исход суда был очевиден, перед началом заседания Вишневский все-таки выразил пусть и слабую, но надежду на то, что приговор будет справедливым. Чудо не случилось. Присутствовавшие на заседании суда восприняли приговор с возмущением, скандируя позор в адрес судьи Елены Леоновой и прокурора Александра Гладышева, который, кстати, требовал приговорить Скочеленко не к 7, а к 8 годам.
Позор,
позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор.
А господин Гладышев обязательно сядет когда-нибудь, только время еще не пришло для этого.
Борис Вишневский после вынесения приговора назвал судебный процесс над Скочеленко расправой.
Принцип законности, принцип справедливости, принцип гуманизма, принцип вины и принцип равенства перед законом. Все пять принципов грубо попраны в этом процессе. В этом приговоре нет законности, в этом приговоре нет справедливости, в этом приговоре нет вины, потому что Скочеленко ни в чем не виновата. О гуманизме я даже не буду говорить. И нет равенства перед законом, потому что за убийство иногда дают меньше, чем за 5 ценников в магазине. Это не правосудие, это расправа. Только так это и следует называть. И тех людей, которые это осуществляли, называя это правосудием, я надеюсь, что когда-нибудь за это будут судить. Я не знаю, когда. Но история человечества развивается так, и Саша говорил об этом в последнем слове, что маятник обязательно качнется в другую сторону. А дальше, каким судом судите, таким и будете судим.
Это был депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. В последнем слове Саша Скочеленко напомнила, что против Евгения Пригожина, поднявшего ни много ни мало вооруженный мятеж против российских властей, уголовное дело было закрыто. А первый следователь по ее делу посчитал для себя недостойным такое дело вести и уволился. Время свободы. Солдаты одной из бригад армии обороны Израиля взяли под свой контроль морскую гавань в Газе, которая использовалась Хамас как военно-морская база. Командование армии Израиля предъявило журналистам доказательства использования боевиками группировки Хамас в качестве военного объекта крупнейшей в секторе Газа больницы Аль-Шифа. Напомню, группировка Хамас признана в ЕС, США и в других странах террористической организацией. Пресс-секретарь израильской армии Джонатан Конрикус продемонстрировал найденное в больнице оружие, боеприпасы и боевое снаряжение. Часть этих вещей была спрятана за аппаратом МРТ. Вот фрагмент, если можно так выразиться, экскурсии по больнице, которую провел Джонатан Конрикус.
Мы находимся внутри МРТ-центра больницы Аль-Шифа. Израильские военные вошли сюда несколько часов назад, очистили территорию и убедились, что она безопасна. Покажу несколько самых интересных вещей, которые мы обнаружили. Полностью подтверждаю, без каких-либо сомнений, что Хамас систематически использует больницы в своих военных операциях, нарушая международное право. И то, что мы обнаружили, я думаю, является лишь верхушкой айсберга. Давайте покажу вам несколько примеров. Вот заклеенная камера наблюдения. И это не единственное. Остальные вы увидите позже. Следуйте за мной. Когда мы войдем, мы увидим центр МРТ и увидим оружие, которое Хамас спрятал внутри. Я не знаю, когда это использовалось в последний раз, но это определенно аппарат МРТ. И если вы последуете за мной за аппарат МРТ, я покажу вам, что наши военные обнаружили всего несколько минут назад. С военной точки зрения, эта сумка называется «Схватить и бежать». Она принадлежала комбатанту Хамас. Тут есть АК-47, есть патроны и гранаты, униформа, конечно. Наши военные провели предварительный осмотр центра и пытались открыть камеры, но все камеры были заблокированы. Вы можете видеть, что они заклеены черной лентой. И когда наши военные открыли вот этот шкаф, который находится в основной части клиники, вот сколько оружия они нашли. Тактическая рация, средства связи, множество дисков, которые мы будем анализировать, и компьютер, который уже на первый взгляд содержит множество компрометирующих доказательств.
Это был пресс-секретарь армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. Журналистам не были показаны объекты Хамас под больницей, которые, как заявляет командование израильской армии, там расположены. Историк, исследователь деятельности специальных служб Яков Фальков предполагает, что это было сделано из тактических соображений и что туннели Хамас под Аль-Шифой и в других местах можно будет увидеть уже в ближайшее время. Яков Фальков напоминает, что больница была построена в конце 60-х годов прошлого века израильтянами во время оккупации сектора Газа после шестидневной войны 1967 года. Яков Фальков обращает особое внимание на то, что построить незаметно подземные укрепления Хамас было просто невозможно. При этом действовавшие в секторе Газа международные организации не били тревогу по этому поводу.
Именно под этими инфраструктурами, под больницами, под детскими садами, школами и так далее, на протяжении многих лет, с 2007 года строились все эти многочисленные укрепления, подземные ходы и прочие инфраструктуры. Это означает, что десятки, даже сотни тонн земли, песка были извлечены оттуда. Туда проводились специальные, проносили специальные материалы, бетон, железобетон, различная арматура, чтобы все это укреплять. И в настоящий момент заявляют нам представители международных организаций, которые там работают и покровительствуют этим объектам, заявляют, что они никогда ничего не видели, не знали. Это нонсенс, понимаете, это просто грубейшая ложь. Потому что действительно целый квартал только в этом одном конкретном месте, а таких мест в секторе Газа, к сожалению, множество. И никто из представителей международных организаций ничего не сделал для того, чтобы предотвратить, по сути, военное преступление. Потому что нас обвиняют в том, что мы якобы специально, намеренно атакуем эти гражданские объекты, но при этом почему-то очень часто забывают, что размещение военных объектов под гражданскими объектами или непосредственно внутри их – это военное преступление. Этого делать нельзя ни в коем случае. Потому что иначе у противоположной стороны, то есть у нас в данном конкретном случае, пропадает полная возможность защищаться. Значит, нас можно атаковать, потом убегать в эти гражданские так называемые объекты, и мы ничего не можем с этим поделать. Этого, конечно, не может быть. Абсолютно. Это большое здание больницы Аль-Шифа – это, в общем-то, произведение рук израильтян. Это не сами палестинцы построили на те деньги, которые они получали. Гигантские, нужно сказать, деньги. Гигантские. Только по официальным каналам каждый год 2,5 миллиардов долларов передавалось структурам Хамаса, ну, их официальным типа правительству, которые должны были это пускать все на развитие гражданских инфраструктур, на обеспечение там безопасности, здравоохранения мирных жителей Газа, но большинство этих денег шло как раз на строительство тех вот инфраструктур, которые находятся сегодня под сектором Газа, военных инфраструктур, которые располагаются, среди прочего, и под гражданскими объектами.
Это был историк, исследователь деятельности специальных служб Яков Фальков. В самом Израиле уже третий день продолжается марш родственников израильских заложников, захваченных боевиками Хамас. Участники акции опасаются, что власти Израиля, сосредоточившись на уничтожении Хамас в Газе, не уделяют должного внимания проблеме заложников. При этом премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что непрямые переговоры об освобождении заложников ведутся и что он просто не может раскрывать их детали. О возможности скорого достижения соглашения об освобождении хотя бы части заложников говорили президент США Джо Байден и представители его администрации. Вот что из лагеря участников марша в Израиле сегодня утром в эфире телеканала «Настоящее время» передавал журналист Дмитрий Хайтовский.
Марш начался позавчера. Сегодня я вместе с семьями заложников, как и другие жители Израиля, ну вот сейчас здесь порядка, наверное, 100-150 человек. Мы сегодня начнем из кибуца, один из кибуцев, по сути, географически посередине между Тель-Авивом и Иерусалимом, кибуц Гезер. И марш пройдет порядка 10-11 километров до города Латруна. Там будет остановка на ночевку. Волонтеры помогают. Здесь еда, здесь палатки, здесь вообще все, что нужно для того, чтобы отдохнуть на ночь. Люди разного совершенно возраста. Я общался с некоторыми из семей. Они говорят, что нужно держать в тонусе, условно говоря, правительство. Нужно постоянно напоминать ему о нашей беде, потому что правительство имеет свойство забывать, как это ни странно, не скорее не о заложниках, а концентрироваться на чем-то большем, на войне, на каких-то тактических, стратегических задачах и подчас меньше внимания обращать на людей, на заложников. Понятно, что семьи это совершенно не устраивает, и они будут напоминать о себе и о своих родственниках постоянно.
Из Израиля передавал журналист Дмитрий Хайтовский фрагмент эфира телеканала «Настоящее время».
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главная международно-дипломатическая новость – это переговоры, которые президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели в среду близ Сан-Франциско. Там сейчас проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Накануне встречи в Сан-Франциско советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан кратко изложил ее повестку. Ну, во-первых, самое важное – это то, что это сложные отношения, конкурентные отношения, которые могут легко перерасти в конфликт или конфронтацию, если ими не управлять должным образом. Таким образом, эффективное управление отношениями является единственной и самой важной обязанностью президента и всех, кто работает на него в этом деле. Кроме того, США и Китай должны иметь возможность напрямую говорить друг с другом по всем критическим вопросам, с которыми сталкиваются наши две страны, включая такие кризисные моменты, как российско-украинский кризис. А президент Байден провел ряд откровенных разговоров с президентом Си по вопросу военной поддержки Российской Федерации в ведении ее войны на Украине. У президента Байдена, как и у всех нас, была возможность обсудить, как нам эффективно управлять миром и стабильностью в Тайваньском проливе, чтобы мы могли поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе. Один из самых острых вопросов в двусторонних отношениях – возможные поставки китайского оружия России. Насколько вы уверены в том, что Китай не предоставил России никакой военной техники, боеприпасов или технологий, которые могут быть использованы в войне России против Украины?
Russia's war against Ukraine.
Our latest assessment is that Russia, China has not provided weapons.
Наша последняя оценка заключается в том, что Китай не поставлял оружие России в ходе войны в Украине. Но я вернусь к вам, чтобы подтвердить, что это остается нашей последней оценкой на сегодняшний день, потому что моя информация обновлялась несколько дней назад. Главным итогом встречи стала договоренность о совместном контроле над оборотом фентанила, синтетического опиоидного анальгетика, который, по оценке Белого дома, убивает больше американцев, чем огнестрельное оружие и автокатастрофы. Вашингтон и Пекин решили также возобновить контакты между военными двух стран. Об этом рассказал на пресс-конференции Джо Байден.
So we're back to direct, open, clear, direct communications on a direct basis.
Мы возвращаемся к непосредственному, ясному общению на основе прямых контактов. Даже малая ошибка в расчетах с любой стороны может повлечь крупные проблемы в отношениях с такой страной, как Китай, или любой другой крупной страной. Так что в этом вопросе мы тоже достигли прогресса. В-третьих, мы собираем вместе наших экспертов для обсуждения вопросов безопасности, связанных с искусственным интеллектом. Об этом хочет говорить сегодня каждый крупный лидер. Это реальные шаги в правильном направлении, чтобы определить, что полезно, что опасно, а что приемлемо. Соединенные Штаты будут продолжать настойчиво конкурировать с Китаем, но будут делать это ответственно, чтобы не втянуться в конфликт. И где это возможно, где наши интересы совпадают, мы будем работать сообща. Переговоры продолжались 4 часа, в течение которых стороны обсудили и глобальную повестку дня. Сегодня мы с президентом Си обменялись мнениями по глобальным вопросам, включая отказ России остановить жестокую агрессивную войну против Украины, а также конфликт в Газе. Как всегда, у Соединенных Штатов есть причины выразить обеспокоенность действиями КНР, в том числе в области прав человека и активностью в Южно-Китайском море. Я также подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Понятно, что мы возражаем против нерыночной экономической практики Пекина, которая ставит в невыгодное положение американский бизнес и американских рабочих, и мы будем продолжать заниматься этой проблемой. Я приветствую позитивные шаги, сделанные нами сегодня. Миру важно видеть, что мы действуем в лучших традициях американской дипломатии. Мы говорим с нашими конкурентами, говорим откровенно, без уловок, поэтому между нами нет недопонимания. И это ключевой элемент поддержания глобальной стабильности и свободы американского народа. Значительная часть пресс-конференции была посвящена военным действиям в Газе. Война Израиля в Газе за месяц убила более 11 тысяч палестинцев и создала гуманитарную катастрофу. Вы сообщали Нетаньяху, как долго вы готовы поддерживать Израиль в этой операции? Вас устраивает, что операция продолжается бесконечно, и заключена ли какая-либо сделка о заложниках? Я был глубоко вовлечен в переговоры о заложниках. Не хочу забегать вперед, потому что не знаю, что произошло за последние 4 часа, но мы наладили отличное сотрудничество с Катаром. Я говорил с ними несколько раз. Я думаю, что пауза, на которую Израиль согласился, дает нам некоторую надежду. Что касается того, когда это прекратится, я думаю, что это прекратится, когда Хамас лишится возможности убивать, мучить и делать ужасные вещи с израильтянами. Армия обороны Израиля признает, что обязана проявлять максимальную осторожность, достигая своих целей. Они не врываются в больницу, не вышибают двери и не расстреливают людей без разбора. Но Хамас планирует снова нападать на израильтян. И это ужасная дилемма. Это была всего вторая личная встреча двух лидеров и первый за последние 6 лет визит председателя Си в США. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». По данным только что вышедшего в свет расследования, проведенного немецким телеканалом ZDF, журналом «Шпигель» и международным консорциумом журналистов-расследователей, видный немецкий тележурналист Хуберт Зайпель получал из Москвы сотни тысяч евро за книги о Владимире Путине. Расследование показало, что Зайпель подписал некий договор о спонсорстве с фирмой, принадлежащей российскому миллиардеру Алексею Мордашову, который с 2022 года находится под санкциями Европейского Союза как близкое к Владимиру Путину лицо. В документах говорится, что Зайпель должен был получить не менее 600 тысяч евро. Зайпель подтвердил, что получил, как он выразился, поддержку через Мордашова, однако, по словам Зайпеля, Мордашов никак не повлиял на содержание его книг. Моя собеседница, корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Анна Розе. Анна, Хуберт Зайпель, насколько это влиятельный журналист в Германии, насколько широкий резонанс эта история вызвала?
Это один из самых знаменитых, известных знатоков России. Он работал на общественно-правовом канале ARD. Это канал, который финансируется абонентской платой граждан. И на канале НДР, это филиал канала ARD, тоже общественно-правовой, северно-немецкий телерадиовещательный канал. И, естественно, все его интервью и все его репортажи пользовались большой популярностью. Он сделал несколько интервью с Путиным. Одно из них, самое знаменитое «Я Путин», вышло на канале, втором канале ЦДФ. Тоже общественно-правовой канал, то есть фактически финансируем гражданами, которые должны получать объективную информацию. И в этом и состоит самый большой скандал, что граждане не получали объективную информацию, граждане получали информацию, проплаченную Кремлем. Естественно, коллеги-журналисты шокированы. Я помню атмосферы ток-шоу, в которых я участвовала на этих каналах вместе с Зайпелем. Я помню отношение к нему коллег-журналистов, конечно, уважительное. Его слушали, ему внимали, потому что он считался абсолютным знатоком российской действительности. Он неоднократно бывал в России, он неоднократно встречался с Путиным. И людям было очень важно знать, кто такой Путин, что он такое, как он думает. И, конечно, людей и журналистов мало, которые имели такой близкий доступ к российскому президенту. Надо сказать, что Зайпель, насколько я помню из наших с ним разговоров и встреч, был очень осторожным человеком. Он никогда не говорил больше того, что надо. Он очень четко выпускал свои антенны и чувствовал ситуацию. И нельзя было понять, что он реально работает на Путина, потому что, видимо, он скрывал слишком большую симпатию к нему или скрывал то, что от него зависит. И я думаю, что это тоже своего рода, может быть, было указанием на то, что он проплачивался из Кремля. Однако никто даже не ожидал, что немецкий журналист из Западной Германии, который родился и вырос в Западной Германии, в Восточной Германии, не замечен в близости ни к коммунистам, ни к путинистам, ни к Шрёдеру, кстати, вдруг начинает хвалить Россию, хвалить Путина. В его книгах, естественно, он старался писать объективно, поэтому тоже его коллеги не заметили, что там какой-то крен особый в сторону похвалы Путину или похвалы России. И он это делал очень осторожно, надо сказать. Он просто говорил, как прекрасна Россия, как великолепны ее просторы, какие сердечные люди в ней живут. И показывал Путина с человеческой стороны. Вот обыкновенно человек, хоть и президент. Естественно, тем самым он играл на руку Шрёдеру, играл на руку всем газовым сделкам. И, естественно, это все оказывало огромное влияние на общественность и на общественное мнение.
Такая история для Зайпеля — это конец карьеры?
Я думаю, что это не только конец карьеры. Я думаю, что это просто катастрофа, человеческая катастрофа, профессиональная журналистская катастрофа. Я не могу себе представить, что после того, что случилось, он смог бы жить спокойно. То есть он какое-то очень пространное заявление дал своим телеканалам, на которых он работал. И в заявлении говорится, что в том договоре, который он заключил с Мордашовым, с его фирмой, был такой пункт, параграф, в котором говорится, что финансирование не повлияет на содержание, не повлияет на ракурс его объективной, в кавычках, информации о России и Путине. И вот это он все подробно описывает. Но, естественно, я как журналист, я не могу себе представить, в каком состоянии он сейчас находится. Да, у него может быть много денег. Может быть, он построил себе дом, купил большую красивую машину и так далее. Но, естественно, все будет свербить, потому что дело его жизни он тем самым просто уничтожил. Юридически его нельзя будет привлечь, потому что в юридическом смысле ничего такого он не совершил. Может быть, не рассказал финансовому ведомству о том, откуда у него эти доходы, что они у него есть. Единственное, что возможно, но никто не знает, указал ли он свои доходы, оплатил ли налоги с них, непонятно. То есть это непонятно. Вот. Все остальное — это просто моральные какие-то угрызения совести.
Моей собеседницей была корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Анна Розе. И еще две короткие новости в конце этого выпуска. На проводимой с помпой на ВДНХ в Москве выставке «Россия» вчера был день Бурятии. Выступивший перед посетителями глава республики Алексей Цыденов заявил, что Бурятия создана для того, чтобы там рожали, и нарисовал перед будущими родителями такие заманчивые финансовые перспективы, что просто дух захватывает. Правда, некоторые в зале засмеялись. Прислушайтесь к названным Цыденовым цифрам.
Помимо красот, помимо всех перспектив, еще большая поддержка. За второго ребенка у нас более миллиона выплаты материнский капитал. За третьего ребенка 800 миллионов. Плюс ежемесячные выплаты. Записываем, бежим покупать билеты, едем в Бурятию.
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. И последнее на сегодня. Ровно 175 лет назад в Лондоне дал свой последний концерт великий польский композитор и пианист Фридрих Шопен. Прочту по этому случаю фрагмент из книги Льва Рубинштейна «Целый год». Замечательная, кстати, книга. Итак, цитата. «Четверо немолодых и некрупных, но жилистых грузчиков тащили на широких ремнях, как бурлаки на Волге, здоровенный рояль на пятый этаж хрущевской пятиэтажки. На этажах они останавливались передохнуть. Тогда один из них, утирая пот, произносил одну и ту же фразу: «Эх, и тяжелая ты, музыка Шопена». Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».